«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброго утра всем. 11 часов 5 минут у нас в студии. Приветствую, меня зовут Сергей Рыбко, я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Леониду Давыдову, автору, создателю телеграм-канала «Давыдов Индекс», политическому консультанту, основателю и председателю правления фонда «Петербургская политика». Леонид Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
У вас есть какие-нибудь возражения по поводу титра, вот с которым я вас в эфир запустил?
Мне очень нравится. Мне очень нравится, что в начале телеграм-канал.
Об этом вопрос. Это ваш основной проект сегодня?
Ну, это любимый.
Это, скажем, главное направление деятельности по жизни сейчас, или это между делом происходит помимо какой-то прочей работы?
Нет, это, конечно, просто фан. Это же не это хобби, это вот как там, кто там что, рыбалка, охота, у меня вот телеграм-канал.
Просто чтобы публика, ну, может быть, непричастная, понимала, почему об этом речь идет. Вы один из чемпионов телеграма, у вас более 138 тысяч подписчиков. Вы одним из первых стали таким по-настоящему топовым персонажем уже в этой новой среде. И вам нравится, что вас представляют именно вот, заходя с телеграма, а при этом это все еще фан. То есть в этом нет ни коммерческого компонента для вас, ни какого-то
абсолютно
имиджевого.
Имиджевого, наверное, есть, но коммерческого никакого. Потом просто здесь же вот эта отдушина, да, которая можно... Это такая некая параллельная жизнь.
А вы не сожалеете, может быть, что вы с открытым забравом в эту историю ввязались, что не стали вести анонимный телеграм-канал?
Иногда жалею, конечно.
А может быть, сейчас раскаетесь и скажете, что где-то у вас среди, опять же, каких-то чемпионов Телеграма есть
нет.
каналы, которые вы ведете анонимно?
Нет.
Нет, такого нет. Коммерческого компонента нет вообще никакого. То есть вам, к вам наверняка обращаются с предложениями о размещалове в том или ином виде?
Хохма заключается в том, что в тот момент, когда блокировать начали Телеграм, вот этот день, день X, понедельник, да, у меня встала коммерческая реклама какой-то компьютерной игры. И меня еще потом критиковали за это коллеги с тем, что вот, вот какой телеграм мы теряем, вот тут такой черный день, а люди ставят рекламу компьютерной игры, вот нафига это все? А я считаю, что это просто замечательно, что именно в этот день встала такая реклама.
А вы замерили, как изменился количественный показатель по аудитории, может быть, состав аудитории вашей... Вот после этих блокировок. Вообще на вас это как-то
конечно,
сказалось?
Конечно. У меня за эти сколько там? Примерно два месяца. Да, 40 тысяч новых подписчиков. Такого не было никогда, чтобы такой был приток.
Смотрите, учитывая, что я допускаю, что у вас есть какие-то механизмы замера своей этой аудитории, в отличие, может быть, от прочих рядовых, есть у вас что-то такое?
Так это есть общее, это есть, собственно
нет,
говоря,
нет, я не имею в виду аналитика. Цифры, я имею в виду именно состав. Вот вы можете это проанализировать какими-то средствами?
Ну, сложно, я думаю, что...
По фидбэку каким-то, дарик-месседжами?
Ну, как много регионов, много читают в регионах, и, конечно, основной все равно читатель, это, конечно, Москва. Я думаю, что это точно больше половины.
Штат у вас какой-то есть под Телеграм, или это действительно все у вас в кармане
абсолютно,
в одном телефоне?
Все, что там написано, каждая строчка, это все я.
При этом вы вас привлекали к каким-то мероприятиям, где вы, авторы прочих телеграм-каналов, вот как-то активно обсуждали эту свою деятельность, дискутировали на эту тему. Вот есть ли у вас представление, как у одного из чемпионов, я этим словом злоупотребляю, но не вижу, как иначе это обозначить. Есть представление, как существует, например, редакция телеграм-каналов? Вот караульный как существует? Понятно, что там некоторое количество человек. Они что, сидят в офисе?
Я думаю, дежурные, очевидно.
Редакции пилят... Дежурные.
Ну, они же агрегаторы.
Да.
Ну, наверное, сидят дежурные, просто смотрят на другие каналы.
На ставки.
И, ну, наверное, мне трудно об этом говорить, но, скорее всего, вряд ли это люди делают бесплатно.
Просто у меня была иллюзия, что раз уж у вас такое количество подписчиков, и раз вы там одним из первых вознеслись в какие-то топы, импровизированные еще на тот момент, я думаю, что вы очень-очень хорошо должны представлять, как это все работает и у прочих.
Совершенно не представлял.
И вам никогда
я
не...
Я же не отношусь к этому как к индустрии.
А вот поэтому... со стороны создается впечатление, что вы вот максимально
серьезно
к этому так относитесь.
Больше того, мне говорят, вот, ты продаешь эти топы свои, да, ты продаешь там это.
Не
да.
продаете.
Вот на этом зарабатывают, понятно совершенно. Все уверены в этом.
Ну, а сейчас это такой уже тогда вульгарный дудизм. Да, если Телеграм это не основное занятие, не источник дохода, чем тогда вы заняты таким, что и доход приносит, и время занимает?
Ну, просто я консультирую.
Вы политический политконсультант. Ага. Не политолог. Просто всякий политконсультант.
Нет, я вот категорически не политолог. Я причем борюсь с этим названием всеми силами.
Объясняйте, что здесь скверного? Почему политолог?
Нет, ничего скверного нет. Просто политологом сейчас принято называть себя любого. Вот любой человек просто приходит вот и говорит: я политолог.
Да.
Почему?
У меня политический телеграм-канал, поэтому я политолог.
Да даже не поэтому, даже ничего нет у меня, просто я политолог, вот я так себя ощущаю по жизни.
Вот это, правда, очень хорошее направление разговора, я об этом и хотел говорить. Вот вас я представил как автора телеграм-канала, политический консультант, основатель, председатель правления фонда «Петербургская политика». У нас вчера, так совпало, просто Михаил Виноградов был здесь в студии.
Да, он мне рассказывал.
Вот смотрите, этот фонд и этот статус эксперта фонда или там председателя, главы какого-то подразделения, бог весть, это все нужно для того, чтобы в медиа представляться или
как? Ну, вообще никак. Ну, это некая позиция, потому что, ну, как бренд надо поддерживать. Бренду почти 20 лет. Это один из, на сегодняшний день уже, ну, как говорится, девушка столько не живут. Поэтому это вот бренд продержался почти 20 лет, ничем себя не запятнал. Я очень горжусь, что, собственно говоря, бренд такой вот, ну, на мой взгляд, я хочу верить в это, имеет хорошую репутацию.
У вас штат этого фонда, вот все те исследования, которые вы публикуете, это вот группа людей, ну, конечно, работает по заданию,
конечно.
Как в ЦИОМ, как Левада и прочее, но, очевидно, чуть меньше и компактнее.
Ну, так, если бы были такие госденьги... Мы тоже, конечно.
Когда вы говорите бренд, вы же понимаете, что для рядового зрителя, слушателя, читателя вот эти титры, с которыми мы Михаила также вчера представляли, они вообще мимо ушей и головы проходят.
Конечно.
Петербургская политика, да.
Конечно.
Просто политолог сидит в студии и рассказывает, и судит, рядит. А в чем тогда?
Конечно, бренд? Я даже больше могу сказать. Я думаю, что для рядового слушателя и фамилия ничего нет, и вообще. То есть это нормально? Это же интересно как-то людям с рынка, да? Ну, если так.
Ну, то есть это бренд для рынка, но не для медиа, прям в максимально широком смысле.
Конечно. Это бренд для тех, с кем мы взаимодействуем, потому что фонд в основном работает, то есть и предметом его изучения являются регионы российские. И, соответственно, вот для них это бренд. Да? То есть я не думаю, что есть какая-то администрация региональная, в которой...
Которая не знает, что такое петербургская политика. Но из чего тогда складывается авторитет? Из цитируемости пошлой?
Из цитируемости, из того, что... из известной степени, насколько это возможно, да, в существующих реалиях, честности, отношения.
Сможете как-то подразвернуть...
Ну, как вам сказать, мы не пропагандисты. Вот, понимаете, сейчас весь рынок, он делится ровно на две части. Почему я против слова политолог?
Да.
Потому что политолог это, ну, то есть практически все нынешние, особенно медиаполитологи, это пропагандисты. Поэтому, ну, я ничего плохого про пропагандистов сказать не хочу.
У каждого своя работа.
Это абсолютно, точно, абсолютно. Они нужны там и так далее, да. Но вот есть разница. Вот, так сказать, исследование и оценки – это одно. Пропаганда – это другое. Вот.
А можете указать на каких-то политологов, которые, ну, во-первых, не стесняются себя так маркировать, и при этом вы вот в пропагандисты бы их не записали, и вообще... прислушиваетесь, причитываетесь. Я понимаю, что я сейчас на халяву целый рейтинг прошу от Давыдов.
Я не буду рейтинг делать.
Кто-то.
Но есть представители, ну, условно говоря, старой школы, ну, типа Макаркина, например, да, то есть как бы вот это вот из того чудесного организации, которую возглавлял ушедший недавно Бунин, да, вот они, ну, как, понимаете, в чем дело? Всегда это компромисс, да, но одно дело компромисс, когда ты все-таки, ну, как бы заботишься о репутации собственной, да, и компромисс, когда просто там деньги там, или что-то перекрывает все остальное, вот это же важно.
Да, есть репутация, есть авторитет, и когда мы Михаила упомянули, вы сказали, что, а да может, никто даже и фамилию политолога не запоминает, когда слышит его, например, в эфире.
Ну, я утрировал.
Это понятно, с Михаилом, наверное, так не работает. Но очень многие политологи, они, в общем, с собой теперь и работают. Ну, то есть, просто сама фамилия политолога есть бренд.
Ну, это правильно, это вообще мировая история.
Это мировая, да? Наверное, правильная
история. Не только в этом сегменте, а вообще, да, медиа в целом, да, потому что вот это новое название, да, которое сейчас еще не прижилось в России, инфлюенсер, да, вместо блогера, вместо этого, да, оно вбирает в себя вот это все, да, потому что ты влияешь на формирование общественного мнения.
И,
да. Кстати, бьюти, все эти бьюти-блогеры, да, которые там каким кремом мазаться.
Интересно, почему opinion maker сменился инфлюенсером? Ну, чего вдруг? Чем нас не устраивал opinion maker?
Мне кажется, это точнее. Угу. Потому что там это, ну, как бы вот, да, это создание. А здесь это, ну, как бы вживление, да, это следующее.
Менее навязчивое.
Менее навязчивое, влияние. Но более глубокое, что характерно. Потому что это вот в среду. Это ты влияешь не просто на как бы какую-то позицию там, в другом человеке, а влияешь на его среду.
О перспективах Телеграма и Телеграм-каналов готовы что-то предполагать? Это станет как бы доминирующим медиа, знаете, в Москве? Или это уже, может быть, стало доминирующим медиа? Телеграм.
Ну, я думаю, что это стало событием, раз. Соответственно, это, что касается доминирующим по цифрам, наверное, еще надо чуть-чуть, но через год, да. Количество. Ну, слушайте, у меня вот простой пример, да, у меня вот в закончившемся недавно месяце мая было 13 миллионов прочтений. Да, то есть мой одно сообщение читает примерно сейчас 160 тысяч человек. То есть вот сравните сами с любыми цифрами медийными. Они вполне достойны. А есть более крупные.
Это вы говорите только про публикации в Телеграме?
Да.
Просто ваша медийная и соцсетевая деятельность, она настолько обширна. Вот под вывеской Давыдов Индекс существует, ну, кажется, в каждой соцсети по аккаунту, да, правильно? Конечно. И вы не все дублируете, вы как-то хаотично это ведете, да. И это тоже все между делом. То есть, опять, нет программы, по которой вы себя как бренд Давыдов Индекс конструируете. Нет,
там другая история. Вот то все остальное, это вот то, что называется, ну, кто-то называет это аналитическим агентством в своих там заметках. Когда
надо идентифицировать, кто такие
Давыдов Индекс. Да, кто-то, так сказать, мы называем это экспертной сетью, да, потому что в это вовлекаются, вот, понимаете, что дело? Есть куча в регионах людей, которые, как бы там, я не знаю, преподают в университетах, в местных, сотрудничают как-то с местными медиа и так далее, но они никому не нужны, по большому счету, да, то есть вот их мнение никому не интересно. Произошло что-то вот в конкретном регионе, медийщик из Москвы не полезет.
Понимаю.
Ему на... Он вот позвонит там условному там Виноградову, да, и спросит его про это, да. Вместо того, что, не умаляя достоинств и качеств господина Виноградова, то есть правильнее помимо Виноградова спросить
и
кого-то
на месте. Там интереснее будет и поговорить с этим человеком на месте. Да. Опять, не умаляя экспертных талантов Михаила Виноградова. А как тогда эти люди обнаруживаются? Какие-то общие знакомые? Как аккумулировать вот эту базу региональных специалистов,
экспертов? Это по-разному очень.
Нет, просто нам бы это тоже всем пригодилось.
Да. Вот как welcome, вы... это вот все, пожалуйста. Это все...
Но
это
не до всякого достучишься. Многие просто робеют. Не в смысле перед эфиром и медиа, а просто думают, ну вот я сейчас скажу, а в Москве это потом отзовется, черт его знает, из какого-нибудь департамента образования, если это преподаватель. Потом мне будут на голову капать.
Ну, я не знаю, но читайте, вот понимаете, что дело? Здесь вот такой разговор, как бы, если... Вот на сайте Давыдов Индекс каждый день какие-то эти мнения региональные, так сказать, по тем или иной проблематике, они существуют. Вот видно, да, экспертная эта площадка и так далее, и так далее. Любому, пожалуйста, пользуйтесь. Это же вот открыт. Вот, собственно говоря, вот этот проект, он задумывался для этого, да, популяризировать именно местных которые на самом деле, ну, скажем так, не хуже многих московских, мягко говоря, да, и при этом их не юзают.
Да, мы
просто... Отчего они не развиваются, кстати?
У нас просто... Как правило, нет контактов. Это не по лености, мы звоним известному нам эксперту. Я понимаю, что 21 век, и до всякого можно доскрестись, достучаться, но, к сожалению...
Это лень.
Мы очень в этом смысле трудолюбивы. Вопрос, наверное, последний по части конкретной телеграмной работы. Название Давыдов индекс Яндексом навеяно?
Нет, это вообще смешная история. Когда-то это все начиналось от сотрудничества с РБК. Ага. Решили делать программу про регионы. И вот название Давыдов индекс, причем оно меня чудовищно пугало на старте. Я думал, зачем персонально вот это? Мне индекс не нравилось, но фамилия еще меньше. А в результате я где-то года два тогда отвел эту программу, и вот из этого выросло потом соцсети, потом дальше пошло. Сейчас уже нет этой программы.
Понятно. Но название
работает на РБК, как... да, а название осталось в результате. Да.
Что ж, я напоминаю слушателям, что мы с Леонидом Давыдовым беседуем, создателем, автором телеграм-канала «Давыдов Индекс». Присоединяться можете к этому разговору. Для этого наш номер прямого эфира 7373948. Телеграм говорит МСК-бот. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Александр тем временем в телеграм пишет: «Леонид, здравствуйте, ждем ваш непременный комментарий по интервью Путина австрийскому телеканалу ОРФ, и хотелось бы как в эфир, так и в канале». А, ну, в смысле, чтобы я сейчас у вас про это расспросил, и у вас в канале какой-то комментарий. Слушайте, вы еще не комментировали у себя.
А я еще вот, я буквально вот видел какие-то обрывки.
Так вы понимаете, все обрывки состоят из полуобнаженных фотографий Путина. В топе Яндекса эта история с...
А, ну он ответил
там что-то. Он ответил, что я не хочу прятаться за кустами, да, когда отдыхаю.
Я вот этот фрагмент, да, тоже зачел.
Вам... Вы не переживаете... Какой-то печаль какая-то вас не постигает в моменты, когда топовыми новостями, на которые тратятся гигантские медиаресурсы, на их освещение, тиражирование, обсасывание, что такими новостями оказываются вот подобные вещи. Ну, то есть президент дал интервью, подробно там о многом еще рассуждал.
Ну, слушайте, в итоге везде в топе... У нас основа трафика интернета — это порно. Поэтому с этого надо начинать. Да, все интересно, все, что ниже, ну, в данном случае выше пояса, да, то есть, ну, это закон. К сожалению, понимаете, что я делал? После того, как медиа стало безгранично, давлеет среднестатистический вкус, а он вот такой.
Ну, и я спрашиваю вас о персональном отношении. Вас это не травмирует, не задевает?
Ну, как, мне...
Не сужает поле для работы, может быть?
Мне как человеку... Ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы больше интересовались, там, я не знаю, политикой, аналитикой и так далее. Но, к сожалению, такая данность. У нас, знаете, сколько у нас максимальное количество вообще людей, интересующихся политикой? Вот запрос...
Смотря что считать интересом к политике.
Ну, условно говоря, есть такая простая опция. Запрос вот максимально в день голосования, какой-нибудь день выборов и так далее. Запрос в Яндексе с политика, со словом политика, примерно 1 000 000.
Это очень мало.
Вот это максимум. Вот считается, что аудитория, максимально интересующаяся политикой, это примерно вот условно 1 000 000.
Согласитесь, не самый...
Я имею в виду инициативно. Никого пропагандисты
продал. Я понимаю, нет, слово «политика» просто в поисковике вообще мало кто бы забивал, по какому бы то ни было поводу. Поэтому как на этот запрос ориентироваться, ну, мне представляется, может,
нет, странно. Нет, но это мы все же очень, так сказать, как там, плюс небо и земля. Но мне представляется, что вот эта цифра, она примерно где-то вот вокруг...
Отражает общий интерес.
Вокруг этого мы, наверное, и ходим.
Юрий Борисов спрашивает, какие региональные каналы крутые? Ну, видимо...
Ну, в каждом регионе свои, наверное, какие-то. Есть очень хорошие по своей местной проблематике. Я вот на самом деле, когда начинаются особенно предвыборные процессы в каком-то регионе, теперь очень,
да, это отмечается.
Теперь очень легко.
Там все насыщается новыми какими-то...
И прямо вот, да, вот как говорите, не надо даже звонить какому-то эксперту в регион, ты, в принципе, подписываешься на пяток местных каналов и... В общем, достаточно...
А там разве экспертная оценка? Мне кажется, там прям...
Вот... Нет, нет, такое вот...
Похвальба губернаторская и прочее, нет?
Почему?
Нет.
Бывает даже вот на... максимальное количество каналов как раз заточено на критику.
И они запущены энтузиастами... склонными к дискуссии, или это все-таки именно подкоп под кого-то обычно?
Нет, ну это, как всегда, движитель, это всегда же то, что я называю спор хозяйствующих субъектов, да, это всегда деньги, это всегда нереализованные амбиции, это всегда, но это лучше, раньше эти люди на кухне друг другу это рассказывали, а теперь они спокойно об этом пишут, и это быстрее доходит, и... быстрее появляется реакция, так или иначе. Поэтому это, я считаю, что дорога сократилась очень сильно.
Слушательница, которая себя зовет тетя Нина, спрашивает, почему вас давно нет в ЖЖ?
Давно нет в ЖЖ. Просто ЖЖ, мне кажется, себя исчерпало.
Это факт.
Это, и причем исчерпало давно, а с учетом того, что это все устроено на одном блогере, ну, это просто совсем смешно. Это примерно точно так же, как держать команду высшей российской лиги футбольной, да, и конкурировать с первой пятеркой, которая, так сказать, условно говоря, тратит на это деньги, имеет какие-то отношения там и так далее.
Вы с Тамтамом связались, когда блокировки Телеграм начались?
Нет, год назад открыл.
Год назад?
Да. И, кстати, вот накапало 7 тысяч, между прочим, подписчиков. Нет, читают, кстати, очень плохо.
Читают плохо, а вы его ведете по какому принципу? Я просто в Тамтаме-то я на вас не подписан. Вы дублируете туда Телеграм?
Конечно,
Telegram?
Просто это просто лента, которая... Это они когда год назад открыли, по-моему, в прошлом мае, когда первый раз была попытка написать письмо Дурову, там, значит, вот чего-то там пытаться не блокирнуть, а просто там начать какие-то движения, открылся Тамтам. Я просто сделал, ну, это просто копия, да, которая...
Мертворожденный проект? Ну, не ваш в Тамтаме, а Тамтам как мессенджер и медиа.
Ну, мне кажется, что он, ну, как бы, он, наверное, нелюбимый.
Там у них да, в мейле.
Да, это какое-то приложение, потому что это какое-то, во-первых, приложение от одноклассников, потому что одновременно ты, если Тамтам открыл, ты как-то в одноклассниках вдруг, мне там кто-то пишет, говорит, вот ты что в одноклассниках.
А вы, кстати, в одноклассниках тоже ведете,
ну,
тоже,
есть,
под, тоже под вывеской Давыдов Индекс.
Да, ну, естественно.
Много... публики там.
Нет, по-моему, тысяч там... Ну, соврать не могу.
Короче, основные ваши площадки — Телеграм,
сейчас, да, Телеграм.
Фейсбук.
Да, Телеграм просто вот первое.
А Джозеф Лайонс интересуется вашим отношением к каналу «Незыгорь» и качеству его контента.
Ну, это такое общее место, это надо.
Ну, что поделать, про вас кто-то тоже так скажет.
Ну, да. Нет, ну, когда-то это было очень весело, то есть... Конец 2016 года, это было очень хорошо, задорно и так далее. И мы тогда просто, так сказать, даже там перепащивались регулярно там, и так далее. Потом, я так понимаю, канал пошел по рукам и стал «Комсомольской правдой» потихоньку.
Я обещал, что мы тему подсвернем, но просто слушатели строго про это пишут. Наверное, во второй получасовке попробуем около общей повестки какой-то разговор повести. Сейчас еще про Телеграм. Сказали, «Незыгорь» по рукам пошел. У вас, может быть, есть такой план на жизнь, на будущее? Просто однажды продать свой канал?
Нет.
Никогда? Но предложения такие есть?
Нет.
Тоже нет. Почему? Потому что вас знают как такого человека, который не вяжется в это, или что?
Я думаю, что... Ну, наверное, нет. Понимаешь, в чем дело? На самом деле, ведь в Телеграме еще пока что совсем не развит. Рынок-то еще не пришел. Там вот эти вот перепродажи единичные, там реклама, это все. Но нет, вы вот сейчас попробуйте вот прозвонить просто по Москве, да, вот просто чтобы, да, найти агентство, которое вот реально занимается размещением рекламы в Телеграме. Явочным порядком, может быть, для кого-то. Но рынок не сформирован совершенно. Он еще дикий абсолютно.
Есть тенденция к тому, что будет сформирован, просто как будто бы вся эта история с блокировками просто добавила туда дикости какой-то, всем стало,
конечно,
ну, чуть интереснее в это все играть, но никому при этом не стало интереснее вести там серьезные дела.
Нет, ну, понимаешь, в чем дело, вход дороже, да, вот сейчас уже же ты не можешь, если ты, конечно, не медиа-звезда, ты не войдешь.
Не стартуешь.
Да, вот те, кто первые, они более-менее так первыми останутся, если не бросят, да, потому что это уже закон больших чисел работает.
Но при этом сервисы, на которых можно приобретать подписчиков, вот этого уже навалом.
Конечно.
Ну, это конечно. Как раз характеристика дикости рынка или тоже такой сигнал о том, что, в общем, люди работают, как-то прикидывают?
Нет, нет.
Просто это как раз инструмент, позволяющий, например, зайти на этот рынок.
Появилось, конечно, это. Но это просто дорого. Поэтому, нет, понимаешь, в чем дело? Смысл ведь в чем Телеграма, да, с этой стороны? В том, что это медиа, которое крайне дешево. Оно убивает все остальное, да, вот ваш став.
Ага.
Да? То есть на ваш став можно вести 10 убойных каналов, просто порвать просто все это, да, вот.
Ну, может быть, однажды и к этому тоже придем. Напоминаю, что беседуем с Леонидом Давыдовым, создателем, автором телеграм-канала «Давыдов Индекс». Вернемся после новостей.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. Меня зовут Сергей Рыбко. Наш собеседник сегодня Леонид Давыдов, создатель, автор телеграм-канала «Давыдов Индекс», политический консультант. Можете присоединяться к разговору 7373948 для звонков в прямой эфир, код 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, пишите туда тоже. Ну, некоторые к нам только что присоединились, поэтому... Звучат в Телеграме у нас уже повторно вопросы, на которые ответы были даны. Сколько человек в вашей команде? Никого? Команды нет, вы в одиночку пишете. Я обещал, что эту получасовку скорее посвятим разговору по повестке, а не по Телеграму. Но давайте попробуем. Еженедельно «Давыдов Индекс» публикует топ событий российской политики, правильно?
Да, по воскресеньям.
По воскресеньям. Вот последний из опубликованного... За период с 27 мая по 2 июня 2018 года. Первым номером стоит попытка упразднения правительством рынка продажи бензина. Если это разворачивать, это имеется в виду якобы договоренности о фиксации цены. То есть так не бывает. Если такое решение принимается,
значит, бензовозы появятся рынка на обочинах. Почему? Он будет просто черный.
Но сейчас, по крайней мере, если судить по сигналам тех же наших слушателей...
Фиксация цен – это дальше что? Дальше это дефицит. Никто не хочет продавать по тем ценам.
А будут фиксировать-то? Ну, посидели они с казаком, поговорили, а слушатели сигналят о том, что по-прежнему на заправках ценники вверх ползут.
Но это еще хуже.
Никто не фиксирует.
Это еще хуже.
Почему хуже? Ну, то есть...
Потому что реакция адекватная. Нет, потому что фиксация – это не реакция. Это для, там, мягко говоря, и для нулевых годов-то было бы странно. И в 90-е там революционно можно было принимать подобное решение. Но сейчас-то это совсем... Есть куча инструментов, которые можно воспользоваться для стабилизации.
Акцизы – это инструмент?
Ну, все, ну, как, понимаешь, в чем дело? Здесь же набор, да, нельзя вот выхватить. О, слушай, у меня есть лопата, вот мы лопатой справимся, да?
Так.
Это вот как тулбар, да? Тут надо вот...
Но просто вокруг этой истории дискуссия, она почему-то очень открытая, ну, в сравнении с тем, как это прежде можно было наблюдать. Ну, то есть казак делает заявление, там, сперва еще на петербургском форуме нам анонсируют, что акцизы будут снижаться в июле. Потом в одно мгновение принимается решение, что нет, давайте уже и с июня начнем акцизы снижать. Потом проходит эта встреча представителей компаний с представителями правительства и с Козаком. И все это нам рассказывают, пересказывают, создается ощущение, что работа чисто медийная. То есть, что управленческого решения нет, а вот медийный процесс просто идет.
Нет, ну, во-первых, Козаку не позавидуешь, да? Человек пришел
на отрасль,
которой он не занимался, и вдруг сразу такой трабл. Поэтому, конечно, здесь еще не просто это, а здесь еще, в общем, атака, которую легко сделать из этого, да, именно на Козака, так сказать, его покачать, попробовать, насколько...
Но, похоже, никто не качает.
Ну, никто не качает, потому что все, наверное, немножко другим заняты, потому что проблема с внешними рынками, она и так достаточно, ну, разнообразные вызовы имеет внешнеполитические, поэтому... То есть здесь это потом никто не хочет же вслух говорить о том, что сейчас такие замечательные сверхприбыли от внешних продаж.
Что значит никто не хочет говорить?
Ну, я имею в виду компании. Компаниям хорошо.
Компаниям хорошо.
Им атаковать сейчас впрямую, им смысла особо нет.
Ну, то есть в этой истории основной компонент... вообще даже не особо рыночные, а социальные, правильно? То есть вот эти все решения принимаются для того, чтобы... Ну, на прошлой неделе еще по регионам даже какие-то перевозчики там собирали народ, побастовали немножко. На этой неделе уже тишина. Ну, неужели сработали вот эти меры, которые я перечислял, там, об акцизах договоренность, о фиксации цен договоренность?
Я думаю, нет, они просто не успели сработать.
Хорошо, а тогда почему на этой неделе тишина? Ну, мы, медиа, шумим, а вот те самые регионы, которыми вы так тщательно занимаетесь, там же собирались люди на выступления, мероприятия.
Мне кажется, что...
Как-то подзатихло.
А, ну, понимаешь, что у тебя вот разница есть, да? А, вот помните протесты по Платону?
Да.
Почему они были такие?
Потому что была организация.
Да, потому что это была отрасль, она структурирована, это реально касалось их не просто как там, ну, плюс-минус в доходе, угу. Это касалось просто выживания, да, поэтому это было до конца, условно говоря, да, это было движение, это было, так сказать, достаточно такое поведение, да, коллегиальное и взаимной поддержки. А здесь общество у нас, оно как бы разобщено в этом смысле, да, гражданское общество в известной степени отсутствует, поэтому, собственно говоря, это вот показатель этого. Потому что ведь бензин, условно говоря, касается каждого, у кого есть автомобиль, да, то есть, в принципе, почти каждую
семью. Ну, и у каждого, у которого есть хоть какой-то бизнес.
Бизнес, потом это же коснется перевозок и общественных. Да. Сейчас придут вообще перевозки пассажирские и скажут, как, давайте поднимать стоимость проезда.
Ну, и можно здесь с каким-то прогнозом выступать? То есть просто цены да и дальше будут расти, все это будет закладываться в стоимость товаров, услуг, всего прочего, а мы просто вот за этим за всем пронаблюдаем, а инфляцию получим, ну, вот эту целевую, к которой и стремились, все равно. Потому что бензин с инфляцией у нас как-то не соотносится.
Нет, нет, мы, конечно, нет, если будет двигаться, как двигается, вот, естественным путем сейчас все будет ползти, повышаться и так далее, мы на конец года, конечно, получим другую инфляцию.
А, кстати, как вам вообще вот этот подход, такое целеполагание, исходя из инфляции, которая, получается, наверное, третий год, да, мы уже в таком... Ну, с таким подходом действуем.
Нет, ну, слушайте, ну, это вот примерно так же, как это, да, мы бы спросили человека, который весит сейчас там, ну, не знаю, вот наши комплексы там весят там 80. Килограмм 130, uh-huh. да, и он начинает худеть, и мы его спрашиваем, слушай, а вот это нормально вообще, вот ты так худеешь, так вот ты сбросил уже 20, еще там планируешь 20
сбросить. Нет, я не спрашиваю, хорошо ли, когда инфляция низкая, я имею в виду, когда целеполагание вот так работает, это же как раз тоже элемент...
Не-не, по мне не слушай, вот я да. говорю, что вот сначала надо похудеть.
То есть сначала нужно добиться...
Это уже улучшение некоего качества, да, потом надо стабилизировать и заняться другими, начать ходить в зал, да, там и так далее. То есть я имею в виду шаги, да, и, снижение нужно... инфляции не может быть самоцелью. Это не может
но...
быть. Вот, слушайте, а у нас вот, а у нас зато, знаете, вот вы нас критикуете, а у нас зато инфляция низкая.
Вот.
Да? Но... Это же не является ничем.
Со стороны кажется, что подход ровно таков. Примерно как и там с показателями ВВП. То есть дан ответ в конце учебника, и вся структура государственная, вся машина работает на то, чтобы как-то вот подогнать под ответ в конце учебника. И по показателям ВВП, и по показателям
ну, в известной степени так, потому что чиновник не может работать иначе, он должен работать на некие цифры, которые нарисованы, да, потому что иначе он должен иметь конкретную цель. Другое дело, кто эти цифры утверждает, должен иметь некое глобальное целеполагание.
Цифры есть, новый майский указ, свежайший, на его исполнение... Это, по-моему, даже не официальные подсчеты, не знаю, может быть, вы меня поправите, говорят, что вот на 6 лет нам нужно 25 триллионов.
Ну, разные там цифры называются, да. Примерно, но они такие существенные, да, они как бы, понимаете, что я делал, для нас, для рядовых граждан, неважно.
Мы не понимаем, что такое триллион.
Ну, какая разница, ну, триллион, или 100 триллионов, или миллион триллионов, какая разница?
Ну, смотрите, какая дальше арифметика, все теперь сходятся во мнении... Все, бог весть, эксперты, во мнении, что вот 8 триллионов, знаете, не хватает, и теперь мы будем налоговыми какими-то ну, фискальными методами еще как-то через реформу пенсионной системы добывать эти 8 триллионов рублей нехватающие. А неразумнее ли подход изначально сформулировать такой план, который бы не требовал вот этих напряжных изысканий?
Нет, ну, во-первых, я думаю, что примерно некие цифры стратегические, они, конечно, есть. Их там не хотят обнародовать, в общем, в этом тоже есть своя логика. Но, слушайте, смотрите, сейчас нам опять везет, да, фантастически положительная конъюнктура нефтяная по энергоносителям. То есть просто совершенно замечательно. И я думаю, что если это сохранится так, то мы эти недостающие, так сказать, триллионы триллионов, конечно...
Да, но просто под это дело закладываются всякие идеи такие уже более глобальные, ну, с точки зрения организации
системы. Мост на Сахалин?
Мост на Сахалин? Нет, ну, мост на Сахалин — это, по-вашему, такой нужный и ценный проект в перспективе?
Ну, как это? Инфраструктурные проекты, они всегда как бы имеют свою логику. Они не связаны даже с текущей. Это там вот в Крым, это сугубо политически. Мост на Сахалин, ну, тоже такая... Ну, как там? У меня есть мечта, это называется. Да?
Но это имиджевая штука или...
Конечно. Это имиджевая штука, это медийная штука, это...
Да, но вы-то начали за здравие, что вот, мол, инфраструктура-то будет, вокруг этой инфраструктуры что-то нарастет и заработает. Нет, вы не это имели в виду?
Я это имел в виду, но при этом самого инфраструктурного проекта мало, да, нужно создавать среду вокруг этого.
Угу. Если позволите, давайте я еще обращусь к одному пункту этого вашего топа, последнего из изданных Давыдов индексом. Тут есть третий пункт. Топ 7 событий российской политики за 27 мая, 7 июня. Третий пункт. Замена губернаторов для отвлечения внимания от задержки с кадровым доукомплектованием администрации президента и корпуса полпредов. Вопрос, чье внимание отвлекать? Как, кто за этим следит, кроме вас? Ну, я имею в виду экспертов.
Ну, это, конечно, ну, слушайте, его и читают тоже люди, которые этим интересуются. Вот тех людей, которые этим интересуются. Но это, опять же, это же такая форма применяется. У нас этот топ, он делается, ну, как бы так, скажем так, с юмором.
Я понимаю, да.
Поэтому это вот такое неформальное отношение к этому делу. Да, у нас с вами 2,5, да, уже недели, как не объявляется состав администрации, да. Ну, злые языки говорят, что никаких особых перемен не будет, что все как было там, примерно будет и так далее. Поэтому, в общем, и, как вы правильно говорите, это мало кого интересует и так далее. Но действительно вдруг, да, не назначив администрацию, начали менять губернаторов.
А вы допускаете, что в каком-то ближайшем будущем про администрацию будет написан некий закон, регламентирующий деятельность, который, ну, даст более четкое понимание о том, что есть такой орган,
ну,
нужно,
конечно,
иметь его
в виду.
Ну, конечно,
и про Совбез надо написать.
Надо написать.
Про Госсовет надо написать.
Напишут. То
есть у нас масса органов, которые там действуют либо по закону, либо там одно предложение в Конституцию.
Напишут. Просто, ну, согласитесь, довольно удобно существовать в таком режиме.
Хочется верить, что напишут, потому что на самом деле там и Госсовет, и Совет Безопасности, конечно, нуждаются в том, чтобы это было описано в Конституцию.
Но когда вы говорите, что нуждается, чтобы что? Чтобы можно было...
Легитимности добавить им. Что такое упоминание в Конституции? Это, конечно, повышение легитимности.
А у них сейчас проблемы в связи с этим? Ну, то есть кто-то их упрекает за то, что они там не в свои дела лезут? Ну,
нет,
не припоминаю я такого.
Что значит проблема? Проблема у легитимности, с легитимностью всегда есть. Да? Это же ряд такой, да, легитимность, субъектность. Вот вы на каком основании сидите вот сейчас в студии?
Да? Я очень давно работаю
с вами в этой редакции. Нет, с вами кто-то поделился легитимностью и субъектностью. Да?
Кто-то нанял меня на работу.
Вот. Придал вам статус. Значит, создал вашу легитимность.
Да, но если сейчас проблемы в работе и либо администрации, либо Совета Безопасности из-за недостатка легитимности. Ну, то есть они, когда перед ними встает вопрос, как представляется, я же как обыватель даже говорю, уже не как журналист.
Нет. Когда все спокойно, ничего не надо, да? Но легитимность всегда нужна в любые транзитные времена. То есть неплохо, чтобы она была.
А у нас сейчас опять транзитные времена?
Конечно, у нас все время теперь транзитные времена. Как?
Поясните тогда значение словосочетания «транзитное время». Мы откуда в куда перемещаемся?
Из прошлого в будущее, как всегда.
Хорошо. У нас на этой неделе очередная прямая линия президента. В этот раз нам рассказывают, что это будет без зрителей в студии, и подчеркивается, что будут прямые контакты с губернаторами. Ну, прямые, в смысле, в прямом эфире.
Прямая демократия.
Прямая демократия. Вы предварительно что-то...
Президент с народом против чиновников.
Это вот такой будет, да, спарринг? А нельзя предположить, что, может быть, наоборот, кого-то из губернаторов похвалят, говоря совсем по-детски и наивно, ну, ровно для того, чтобы
хорошо
просто
бы.
Его, ему авторитета докрутить.
Хорошо бы.
Кого похвалят?
Не знаю. Сергея Семеновича, наверное.
А вы думаете, с ним будет беседа?
Ну, это самая большая часть, да, и проблемы есть. Ну, подмосковные, да, там свалки все эти проблемы. Я думаю, что обязательно что-то в этом духе будет.
Я просто к тому, что вы подчеркивали наличие вашего фонда, вот этой какой-то связи с регионалами. Я думаю, может, до вас долетало что-то, может, там кто-то...
Нет, уже... а это да, во всем, во всех есть, готовятся какие-то траблы, которые надо, вот, на которые будет, надо будет отвечать региональным властям. Mm. Что, так сказать, люди будут жаловаться на конкретные проблемы своей жизни. Так сказать, частное.
Но одно, ну, дело частное. Люди, одно дело люди, другое дело губернаторы.
Вот губернаторы жаловаться не будут. Губернаторы будут рассказывать о том, как они решили или решат те проблемы, о которых пожаловались люди.
Слушатель Нильс предполагает, что точно с Кемерово наверняка будет связь во время этой прямой линии. Сам инструмент прямой линии вас, вот помимо того, что развлекает, но наверняка немножко развлекает. То, что вот как
это я еще раз говорю, это инструмент прямой демократии. Почему нет? В принципе, все построено же на том, да, что, так сказать, у нас президент, вот он последняя инстанция, к нему надо пожаловаться, и тогда он прилетит в Пикалево, и дрожащей рукой Дерипаска будет подписывать там что-то, да, там, ища ручку.
Интересно, ну, то есть... будет еще и Дерипаску, может быть, еще разок сегодня вспомнить. Вы как специалист, вы политический консультант, вы вот такие мероприятия, как прямая линия, большая пресс-конференция, послание Федеральному собранию, садитесь и смотрите от начала до конца?
Я не буду отвечать на этот вопрос.
А что в нем такого? Ну, это правда, правда интересно, потому что...
Это будет крайне... Это... Мой ответ просто раскроет меня как крайне непрофессионального человека.
Вы читаете наши пересказы потом того, что там было?
Я не хочу продолжать эту тему.
Это очень хорошо. Но мы примерно с этого начали. Мы пытались понять, кто есть политологи, политические консультанты, эксперты. Это интересно. Фамилия Дерипаска прозвучала. Сегодня мы читаем о том, что США продлили срок завершения сделок N+, до 23 октября. Ну и вообще...
Хорошая новость.
Очень хорошая новость для Дерипаски, да, несомненно. Попросил бы вас просто оценить этот подход. Похоже, США, а может быть, персонально это, конечно, заслуга Дональда Трампа, теперь вообще строго по этой схеме и работают. Делается громкое заявление. Вам всем хана, мы здесь сейчас вводим пошлины. Валите отсюда со своим алюминием и сталью, у нас все свое. Проходит неделя, там переговоры прошли, конечно. Здесь переговоры прошли. Месяц проходит, мы вообще отменяем это. Мы разрываем сделку с Ираном. Через два дня мы заключим более выгодную сделку с Ираном. Это новация? Прежде так не было?
Трамп бизнесмен.
То есть все так во-вторых, просто?
Что касается Дерипаски, ну как, видно совершенно, что он идет в той логике, которая ему предложена, да? Он размыл свою долю.
Ну, то есть прогибается.
Он как бы это, ну, гибко подходит к переговорам. Он понимает свою цель. Это же не сдача, это какие-то новые договоренности на каких-то взаимно приемлемых условиях.
Угу. И при этом глобально он не теряет.
Ну, скажем так, он пытается спасти.
Есть объяснение, почему, возможно, опять, мы часто к этому возвращаемся, возможно, это чисто медийная штука, почему основной удар по Дерипаске приходится?
Я думаю, это случайно.
Случайно?
Ну как, это случайно в том смысле, почему посадили Ходорковского в 2003 году?
Вот сейчас бы я на этот вопрос...
Это же, понимаете, да, вот это то же самое.
Ну, то есть, случайность, и в случае с Ходорковским тоже...
Ну, случайность, в кавычках, но я имею в виду, что это вот не так, что вот именно его, вот видишь, вот смотри, вот 100 человек, нет-нет, я вот этого...
А тогда то, что сейчас развивается между США и Северной Кореей, как эксперту-специалисту, вам это кажется большой судьбоносной историей? То есть, вот, возможно, пройдет эта встреча Кима и Трампа, и мир уже не будет прежним? Или опять мы просто качаем свои
мир
новости?
Мир точно не будет прежним.
Что так уж глобально изменится? Что, Корея прежде как-то всерьез влияла на мир, кроме момента с поставкой
новостей? Да, Корея вообще почти ни при чем. Да, это же некая площадка, это, условно говоря, там, будущие аналогии футбольного чемпионата, да, это такой футбольный мяч, да. Это некий кейс для договоренности. Китай, Россия, Штаты, Япония, Южная Корея.
Так, да, мы там все.
Все заинтересованы, да, все заинтересованы в разговоре о глобальном. Разговор же не про Северную Корею, на самом деле.
Да, но как это все? Я все равно до конца не понимаю, как это будет перенесено на какой-то более глобальный формат. Вы сейчас перечислили страны, которые заинтересованы, которые имеют интересы в регионе.
А вот это и будет интересно. Вот это и будет интересно.
Так нет, а сейчас неужели действительно Северная Корея, как участник тамошних процессов, вот накладывает какое-то, какое-то отражение Северной Кореи есть вот в тамошней жизни? Такое прям по-настоящему, конечно, глобальное.
Конечно, потому что это предмет для разговора. Вот о чем Штатам разговаривать с Китаем? Вот. В данном случае это Северная Корея.
Я полагаю, что у них товарооборот друг с другом самый большой на планете.
Да, но надо еще о чем-то. Да,
там, чтобы было о чем поговорить.
Как бы, да. Потом, надо помогать японцам. Надо помогать японцам. Угу. Значит, надо показать Южной Корее, что мы защитим. Надо. Есть проблема Тайваня? Есть.
Россия в этой истории игрок. Ну вот Лавров с Ким Чен Ыном встретился еще и прежде Трампа.
Я думаю, что это, безусловно, хороший случай для российской дипломатии.
Но это не попытка перехватить инициативу и шансов ее перехватить.
Это попытка участвовать в этом.
Смотрите, от тогда планетарного вопроса давайте к чему-то более герметичному.
Вот это лучше, да.
Хорошо. Про регионы, кстати, тоже. Про праймарис хотел поговорить. Это забавная вещь, хорошо, что вы смеетесь. Есть человек по имени Игорь Востриков. Это человек, который потерял всю семью в этом кемеровском пожаре ужасно. И он теперь победил в праймарис в Кемерово. Это фантастика, в принципе. Параллельно с этим мы сегодня читаем много новостей про яблочные праймарис, на которых проиграл Митрохин, и там победил человек по фамилии Якубович, о котором я прежде не знал, и снялся.
Вот зато его теперь все знают.
Зато знаю теперь второго Якубовича, да. Праймарис как явление политическое, это вообще что и зачем? Потому что мы вот об этом пишем, а я понимаю, в общем, и по просмотрам, если бы там не фамилии Яшин, Митрохин и Востриков тот же, никто бы вообще не читал про эти праймарис, знать про них никто,
конечно,
не знал.
А это вообще такая внутренняя история. На самом деле это дело очень хорошее, потому что это повод для разговора внутриэлитного, любого... Как бы, условно говоря, некие лидеры общественного мнения существуют даже в самой маленькой деревне. Праймерис – это очень хороший инструмент для того, чтобы до того, как выйти на публику, уже утрясти какие-то противоречия.
Я понимаю, что они, собственно, ради этого институт и придуман, конечно, и он прямо работает. Ну, то есть, в случае с тем же яблоком, это, например, породило еще больше противоречий. То есть, вот этот Якубович...
Вот видите, значит, работает.
Но
понимаете, что дело? Ведь не в результате, да, вопрос, а вопрос в процессе.
Вы просто неоднократно уже за время нашего диалога сегодня говорили, это повод поговорить, это повод, конечно, для разговора.
Публичная политика – это разговор. У нас недостаток, катастрофический недостаток публичной политики, то есть недостаток разговора. Если он будет в виде праймерис, я двумя руками.
Как вы тогда себе это видите, этот разговор? Это ток-шоу на федеральных каналах, что ли?
Зачем?
Что это? Что это?
Зачем? Кому интересно про маленький какой-то городок или там даже не очень маленький городок? Кому это интересно? Про Москву – да, в известной степени. Вот это интересно. Это интересно всей московской медиа. А что такое московские медиа? Это вообще все собственно, существующие медиа.
Медиа страны, да. Но каков формат разговора? Вы говорите, разговор хорошо, праймарис, ладно, принимается. Но это все равно, смотрите, герметично внутри структуры,
подождите,
партии.
Подождите, вот сегодня утром я не успел еще, как говорится, прочитать первые строки и так далее, мне уже звонят и спрашивают вот про этот кейс с Якубовичем и Митрохиным.
Ага.
Да? Уже медиа звонит. То есть речь идет о чем? Речь идет о том, что это вот зацепило хоть как-то? Зацепило. Выучили фамилию новую? Выучили. Есть проблемы в, значит, в Яблоке какие-то? Вот мы их увидели.
А парламент для вот этого всего не очень годится?
Это следующая стадия.
Поясните. Ну, то есть, что следующая стадия...
Ну, как? Туда пройдут, хочется верить, более подготовленные, прошедшие через, в том числе, праймериз, да? То есть, поддерживаемые,
значит, люди, способные разговаривать, говорить. Конечно.
Причем поддерживаемые в данном случае не только избирателям будущим, но и собственной партийной структурой, да? У них будет больше возможностей.
Ну, да. По сути, мы сейчас с вами назначение праймериз описали как таковых. Внезапный финал нашего разговора. Спасибо за эту беседу. Леонид Давыдов
был с нами в студии. Спасибо, что позвали.
Издатель, автор телеграм-канала «Давыдов Индекс». Приходите еще.
С удовольствием.